Приветствую, дорогие братья и сестры. Мы продолжим чтение Слова Божьего. Послание Иакова из 3 главы, с 13 стиха. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если и в вашем сердце имеется горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не льгите на истину». Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Аминь. У нас не было предварительной договоренности говорить практически на одну и ту же тему о страхе и мудрости, ибо они очень связаны между собой. Потому что, прочитая всю Библию, где написано о мудрости, изучая древних античных философов, историков, писателей, во всей истории человеческой, которую мы знаем из письменной культуры человечества на разных языках, везде искали мудрость. И причина поиска мудрости всегда была связана с страхом. Потому что мудрость везде проявляется как осмысленность. Мудрость не может сама по себе украшать человека. Мудрым не может быть человек просто потому, что он пожилой и седой, или у него есть диплом. Мудрость всегда проявляется в действии. И неудивительно, что в такой простоте Дух Святой через апостола Иакова пишет, так? «Мудр ли и разумен кто из вас?» Обратите внимание, мудрость не может быть проявлена без разума. А то иногда есть призывы и есть не учиться, не получить образование, а просто так жить. Очень много сегодня модно. И удивительно, это невежество доводит до того, что земля плоская, она не круглая, и что только мы не услышим. И столько антинаучных вещей, таких необразованных людей мы видим, что просто ужас, удивляешься, но 21 век. Интернет открываешь, читаешь, столько антинаучных вещей есть, что просто можно поразиться. Потому что каждый стал и, вопреки разуму, себя объявил мудрым. Итак, смотрите, мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле. Как? Написать книгу? Сказать, что я мудрый? Сказать, что я самый лучший, лучше меня никого нет? Нет. На самом деле, добрым поведением, в первую очередь, мудрость проявляется в нашем поведении. С мудрой кротостью. То есть, если поведение, оно характеризуется мудрой кротостью, тогда мы можем сказать, что человек разумен и человек имеет мудрость. И не случайно было сказано, и сегодня Господь напомнил нам, что начало мудрости – страх Господень. Как же получается, в одном случае мы должны бояться, так? Как бы иметь страх перед Богом. А с другой стороны, не надо бояться. Так когда бояться, когда не бояться? Это удивительная тайна. Итак, если мы говорим, что такое мудрость, мудрость проявляется в действии, давайте попробуем, мы дадим небольшое такое, не окончательное, не к истинно последней как бы инстанции, но как бы мы должны определение дать. Если мы что-то не определили, мы не можем этим пользоваться. Мудрость – это принцип и действие осмысленности, целью достичь желаемого. Если вот так рассмотреть мудрость, так, тогда все зависит от нашей желания. Что такое желаемое? Цели, которым я должен достичь. С такой точки зрения Какую цель ставит субъект, именно субъект, так, человек, и начиная делать действие, так, мы видим проявление действия, мы можем сказать, он мудрый или нет, этот человек. Потому что только в действии может проявиться, это мудрость или не мудрость. Здесь я говорю как обобщенное. И неудивительно, апостол Иаков называет, что мудрость, нам кажется, что только мудрость может быть от Духа Святого. Нет. Мудрость может быть и от дьявола, потому что он четко говорит, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но она земная, но она мудрость. Вот некоторые не соглашаются с этим. И то, что не свыше, это не мудрость. Нет, это тоже мудрость. Но она не свыше, она какая? Но земная, душевная, бесовская. Итак, мудрость может быть земная, мудрость может быть душевная и может быть бесовская. Почему? Потому что это принцип и действие достижения своего желаемого. На прошлой неделе в одном американском штате служители сатанинской церкви выиграли суд, что дети имеют право сатанинскими символами, знаками приходить в школу. Так они достигли своей цели. Это мудрый поступок. Они достигли своей цели. Так организовали судебный процесс. Так они деньгами прошлись. Так они подготовили общественное сознание, что они достигли своей цели. Но какая это мудрость? Это бесовская мудрость. Когда человек попадает в какой-нибудь грех, как Давид, или современный человек идет против того, что Бог сочетал и разрушает свой брак, у него тоже достигает какой-то цели, так? Тогда это какая цель? Грешить. И она разумна. С точки зрения того, что ты достигаешь лучшей цели, эта цель пустая. Эта цель обманчивая. И она становится, дьявол всегда нам показывает цель как хорошая. И неудивительно, если мы вспомним, что самые хорошие вещи дьявол нам показывает абсолютно пустым. Можно глубоко спорить с этим, но когда дьявол подошел и Еве подсказал, что вы будете знать добро и зло. А разве Ева не знала добро и зло? Она же сказала, что это зло. Значит, она понимала, что такое зло. Совершенно другое дело совершить зло, вкусить зло, познать зло. Все мы знаем, что если мы схватим за провод в розетку, мы умрем. Все знают, что если 12 этажа спрыгнуть, мы погибнем. Все знают, что если ядовитый змей укусит, мы умрем. Все мы знаем очень многие вещи. Но совершенно сделать, познать это. Совершенно дело испытать, пройти через это испытание. И самые полезные вещи, которые там были фрукты, говорит, неужели Бог такой завистливый, что вас показывает столько добра и не дает вам вкусить? Разве не похоже сегодняшнее искушение, что ну, Бог дал сексуальные возможности человеку, извините, что так говорю, но показывает дьявол, говорит, воспользовался им, но в превратном виде, вне брака. Обманная цель, как мираж. И когда человек стремится к этому, он действительно пытается достичь этого. Кажется, что это человеческая мудрость. Кажется, что это земная мудрость. Но она пустая. Есть и душевная мудрость, которую человек своими какими душевными качествами как бы ставит себе цель и пытается достичь этой цели. Наши эмоциональные как бы цели. Мы хотим что-то делать, и мы считаем, что это благо. Мы хотим вот так поступить. И ставим себе цель. И это душевная мудрость. Но она несовершенна, потому что обманчивая. Потому что самое интересное, вот наши желания, они исходят из наших эмоциональной стороны. Это не то, что плохо, а они могут обмануть нас. И дьявол может это использовать для того, чтобы мы ушли неправильным путем. Мы будем думать, что мы правильно поступаем. Все люди считают, что они правильно поступают, что так поступать. Я сегодня сделаю вот это, потом сделаю вот это, потом сделаю вот это. Им кажется, что это правильные шаги, и они идут по этой последовательности шагов, чтобы достичь своей цели. Но важно, какая цель. Цель, что представляет из себя, чему ты хочешь добиваться. И что стало для тебя вожделенное? Ведь псалмопевец говорит, я очень хотел пойти в Дом Божий. И псалмопевец говорит, лучше ты мне наказывай, чем человек. Он выбирает. Выбирает в пользу того, чтобы в сторону Бога идти. Пусть накажет, но я с Богом пойду. Это что за мудрость? Вот эта мудрость отличается от душевного. Эта мудрость отличается от земного. Подавно отличается от бесовского. Чрезвычайно важно, чтобы мы как бы различили. Вот это когда мы ставим цель себе и желаемое, так? И вдруг мы встречаемся с тем, что появляется страх. Ведь на пути достижения своей цели мы встречаемся с разными обстоятельствами. Итак, если мы встречаемся с обстоятельством, который исход неизвестен, так, мы не понимаем, это чем закончится. Но я хотел туда идти, но я не понимаю, чем это закончится. Тогда появляется что? Страх. Есть другой страх, когда Слово Божие говорит, не греши, потому что я тебя накажу. Бог говорит так, что я поедающий огонь. Не делай это. Бог сказал Моисею, иди скажи народу израильскому, чтобы они закололи пасхального агнца. Вы видели 9 казней? Вы убедились, что я всемогущий? Вы убедились, если я сказал, это я сделаю? Вы убедились, что я живой Бог? Вы убедились, что я сначала вам объясняю, что я буду делать, потом делаю? Теперь сегодня говорю, ангел-губитель пройдет. И если хотите, чтобы случилось пасех, хотите, чтобы миновало вашему дому? Помажьте косяки. Теперь здесь бояться Бога или нет? Мудрость, смотрите, что такое цель, достижение своей цели и действие. Это же мудрый поступок. Осмыслить того, что Бог такой всемогущий и сильный, так? И мне не нужно потерять с ним союз, мне не нужно обидеть Бога. Так лучше, чтобы он был моим отцом. Лучше, чтобы он был защитником моим. Лучше, чтобы он был со мной в моем доме, в моей семье, в моем сознании, в моих принципах. Чтобы Божье царство, его царство было в моем сердце. Это и есть мудрость, которая, по сути, порождается Духом Божиим. И разумом я осмысливаю то, что Бог всемогущий. Итак, все, что связано неизвестностью, Бог говорит, ты не бойся, потому что я с тобой. Вот это неизвестно, ты не понимаешь, как, что, чем это кончится. В мире это случилось с тобой, так? Это не от меня это. Но вот это случилось. Здесь уповай на меня. Но Иисус Христос как бы глубоко объяснил, что вот этой неизвестностью, которой человеческое существо боится, правильно, чтобы свести тому, чтобы принести к Богу, и это упование как бы венчалось тем, чтобы сказать, да будет твоя воля. Потому что Иисус Христос просил не о том, чтобы уйти от креста, а о том, чтобы воскреснуть. Чаша смерти. И действительно написано в послании евреям, что Бог услышал его молитву и ответил положительно. Он воскрес. Но он не просил, чтобы не мучиться. Он не просил, чтобы не распяться. Он не просил, чтобы не пройти в Гефсимании. Нет. Он просил о воскресении. Так написано в послании евреям. Итак, вот это пример мудрости, где есть неизвестность, так, там уповать на Бога. А если известно, так, что это автором является Бог, так надо бояться от Бога. Итак, от того, что неизвестно, я не понимаю, здесь я уповаю на Бога. А то, что мне известно, открыто, что Слово Божие говорит, это будет так. Ведь Бог сказал, для тех, которые любят меня, тех, которые выполняют мою волю и заповеди мои соблюдают, я благословлю тысячи поколений. Давайте посчитаем, сколько это. Даже если возьмем тысячи поколений, 20 лет возьмем. 20-25, 20 лет возьмем. То есть через 20 лет мой сын женился и родил сына или дочь. То есть следующее поколение. Тогда тысячи поколений получается 20 тысяч лет. Так, нет? Разве не так? Да история человеческая еще не знает 20 тысяч лет. А что говорит Бог? А тот, который идет против меня, не соблюдает мои заповеди и ненавидит меня, так? Ведь для того, чтобы против Бога идти сознательно, значит, надо ненавидеть Бога. Вот это бесовская мудрость. Ненавидящихся, пользуясь бесовской мудростью, Бог что говорит? Накажу, прокляну до четвертого рода. И если изучать, очень многие есть серьезные болезни, которые как бы не лечили их, как бы не останавливали их. Болезни, которые особенно следствие греховного образа жизни. Они порождают такое наследствие, генетика человека меняется таким образом, что детей нет у этих людей. Но если они появляются, и кажется, что те болезни, которые они приобрели себя в своей греховной жизни, вроде ребенка нет, но он носитель. Теперь он бесплодный. Удивительно. Есть такие болезни, и наука это доказывает. И мы видим, что наука объясняет, что генетика так устроена, чтобы не дает развития. Иначе появились бы среди нас хвостастые люди, триглазые люди, одноглазые люди, или десятью ушами люди, или четвероногие люди. Ведь такие аномалии рождаются, но они умирают. Быстро умирают. Они не способны выжить. Эти как бы генетические ошибки, которые следствие, некоторые из них следствие греха. Но есть много болезней, которые мы не знаем причины, многие страдания, которые мы не знаем их причины, и они неизвестны нам. Ведь Иов, когда начал страдать, он ничего не знал. Ведь что, он был в этом как бы совещании у Бога, он видел, как дьявол взял право нападать на него, он ведь ничего не знал. Для этого совершенно было неизвестно. Он испугался от этого. Он уповал на Бога. И он принимал от Бога. Он потом сказал, я потом разберусь с Богом, поговорю с Ним, поспорю с Ним. Но то, что прислал Бог, я это принимаю. Но я уповаю на Господа. Посмотрите, в неизвестном он уповает на Бога. Но где он сталкивается с Богом, он проявляет свой страх перед Богом. Возрастает в этом страхе. Возрастает в этом страхе именно том, что познает Бога, каким Он есть. Он осознает ту разницу, что я человек, а я разговариваю с Богом. И очень важно иметь как бы меру, понять, кто с кем говорит. Что этот великий Бог, который мгновенно может все изменить, любит меня. Что Творец неба и земли хочет, чтобы я услышал Его. Что этот нежный небесный Отец ждет моего обращения. Это ж так важно. Да и Он дал свое слово, дал Библию, дал свое слово, Ветхий, Новый Завет. Столько примеров, сотни примеров мудрых поступков. Иосиф, когда продавали его братья, и когда он дома Потифара в тюрьму попал, что он сделал? Он уповал на Бога. И когда предложен был грех, что он говорил? Я хожу перед лицом Богом. Перед лицом Бога нельзя грешить. Посмотрите, не было ни закона, ни Моисея, ни заповедей, ни блуди, ни укради, ничего еще никто не сказал. Так конкретно не было закона. Но Дух Божий жил в нем, и Дух Божий открывал ему истину. И он, разумея, осмыслил эту жизнь, осмысленный поступок. Какой? Остаться верным Богу. Вот какая цель у него была. Цель у него была не грешить. Это было его желание не грешить. И он говорит, я не могу это делать. И поясняет перед лицом Бога. Бог все видит, Бог здесь присутствует. Здесь никого нет, эта женщина говорит. Мы вдвоем. Да нет, здесь Бог есть. Ну какое сумасшество. В глазах женщины. Ну, земная мудрость, ну посмотри, богатейшая женщина предлагает тебе наслаждение. И ничего не будет с тобой. Наоборот, ты будешь любимчиком у меня. Всегда будет у тебя хорошо. Это земная мудрость. Противопоставляется мудрость свыше, снисходящая свыше. Какова? Перед очами Господа это грех. Удивительно. Удивительно. И Слово Божие призывает нас быть мудрым. Ну, конечно, мы все сразу вспоминаем о 10 дев. И всегда я спрашиваю, для того, чтобы стать мудрым, надо высшее образование иметь? Или надо монахом стать? Или надо получить какой-то статус? Или надо как бы пойти в священным местам пройти? И что-то надо делать? И Иисус объяснил, что девочки, которым по 12-13 лет, которые обязанности были, еще они не невесты, но они девы. Вот они и встречают жениха. Они встречают жениха с невестом, который возвращается уже в свой дом с невестой, так, закончить свадебный пир. Их обязанность осветить, встречать, так, показать вот это миролюбие этого дома, показать доброжелательность этого дома, гостеприимность этого дома, красоту этого дома, что здесь ценят девочек, ценят женщин, что здесь хорошо для этой невесты, которая войдет в этот дом, для нее это будет счастье, чтобы она вошла с желанием жить в этом доме. Вот какое назначение? Ну, простые девчонки, которые 13-12 лет, они могли быть мудрым или нет? Конечно, да. И Иисус именно ссылался, что они были мудры. И в чем была мудрость? Осмысленное действие с целью служить своему назначению, предвидеть будущее и сегодня быть готовы к будущему. Везде мудрость такова, только цель какая. Дьявол ставит обманные, миражные цели человеку, и люди идут за ними. И мы сегодня видим, что цивилизованная, так называемая европейская цивилизация, Америка, и по властью их силой заставляет весь мир уйти в грех. И они это считают прогрессом. И они удивляются еще, что итальянский как бы, парламент отложил очень-очень плохой закон содомского греха. Ну, не согласились, отложили. И уже в Англии восстали и сказали, ой, какие вы отстали, это что это такое? Смотрите, дьявол как обманывает. Дьявол обманывает людей, цели какие миражные, что это хорошо, это прогресс, это новшество, это 21 век. А на самом деле это что? Это ничего нового нет. Было Содом и Гоморра, и Бог их уничтожил, потому что Бог ненавидит это. Грех. И не только этот грех. Любой грех Бог ненавидит. Но грешника любит. И важно, чтобы грешник как бы вооружался этой мудростью, И для того, чтобы мудростью вооружаться, нужно Слово Божие познать. Для того, чтобы мудростью как бы применить, нужно иметь разум. Для того, чтобы разум действовал, так, важно, чтобы мы возрастали всесторонне. Неужели нет разницы, сравним себя? Вот если бы я читать бы не умел, сколько бы вещей для меня бы остались бы непонятным? Если бы я не умел бы на русском языке говорить, это же не родной мой язык. Сколько бы я ущербным был бы? Сколько бы я потерял бы жизни? Сегодня удивляюсь, а некоторые люди даже свой родной язык не хотят учиться. И возмущаются, что, ой, нам задают домашнее задание по русскому языку. Ой, домашнее задание столько много. Ну, дети, это же ваш язык. Это же ты пишешь, чтобы научился писать. Это же ты читаешь, чтобы ты научился говорить. Ну-ка, расскажи, вот ставлю задачу, говорю, вот опиши, предмет поставил и опиши. И не могут описать, что это кубик. Кубик не может описать. Говорю, что ты видишь? Ну, опиши. Опиши, что такое стол. Столы какие бывают? Может, каменный быть стол. А может быть, стол без ножки. А может, подвесной стол быть. Столы какие бывают? И не могут. И не могут. Источник света, что такое? Спрашиваешь, задаешь, и тут немощь словесная и интеллектуальная немощь. Человек не может объяснить элементарные вещи, потому что отказ от разума. Как может можно отказаться от разума, образования, обучения, вникать в Слово Божие, читать и познать? Как это может быть? Нет, не может быть. И мы читаем, что говорит апостол Иаков. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Вот я хотел бы на этом заострить наше внимание. Мудрая кротость. Удивительно. Это вопрос такой большой. Да, я могу, мне может быть открыта мудрость, мне может понятна мудрость, мне может, я понимаю, что я должен делать, но как я это делаю? Внутри возгорает, так? Кротко это или нет? Ученики подошли к Христу и сказали, дай нам разрешение, чтобы мы огонь спустили на этих, чтобы огонь пожирал. Ну, такое же было, и Илья это сделал раньше. Они знают, что это возможно, и Иисус имеет эту власть и силу, и право это делать. А мы с тобой, ты только скажи, мы верим, что ты есть Сын Божий, мы верим, что это возможно, что ты дашь нам такую власть. Ведь ты дал нам власть изгнать бесов, и это мы можем делать, только ты скажи, дай нам эту власть. Что Иисус сказал им, объяснил? Желание, как бы что, наказать людей, которые хулят Бога праведно, но не видит, что это вот мудрость свыше, так, нужно применить кротостью. Вот как кроткое поведение может быть мудрым? Это очень важно. Здесь невозможно быть мудростью кротким без страха Господни. И если мы видим, что есть противопоставление, есть атака, есть греховность, так? Как против этого идти? Взять, расстрелять? Взять, уничтожить? Или же уповать на Господа? Или же как бы надеяться на всемогущество Бога? Надеяться на то, что я могу обратиться к Богу, чтобы Бог меня защитил в моей беде, так? И привернул это к добру. Как Иосиф сделал. Уповал на Господа. Вот оно, есть пример Иосифа и пример Христа. Они и есть примеры мудрой кротости. Они кротко поступили. Они кротостью, они не гневались. Иосиф мог бы одним морганием глаза приказать, чтобы голову отрубили своих братьев. Но он пытался убедиться, их привести к покаянию, убедиться, они раскаялись или нет, или вот это зло у них осталось, каким-то образом их привести к Богу, объяснить, что вы делали зло, вы хоть это признаете, но посмотрите величие Бога, что это зло Бог обернул к добру. Это природа Бога. А мы должны вернуться образу и подобию Божие. Это важно. Как это вот достичь? И только снисходящая мудрость, которую мы можем наследовать, как дети Божии. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Вот, наверное, один из как бы важных моментов. У меня есть ли желание сохранить мир? У меня есть желание хранить в своем сердце мир. У меня есть желание вечером, что день заканчивается, чтобы в семье был мир. Или мы поссорились, так хорошо. Мы поссорились, и так и будем. Вот, чтобы ты знала, я прав. И чтобы ты знал, что я права. Я тебе буду наказывать день и ночь, пока ты не научишься правильно поступать. Разве это правильный поступок? Разве это правильно всегда думать, что жена виновата? Разве это правильно, что всегда думать, что сын виноват? Разве это правильно? Это и поиск мира, это стремление поставить цель, что в семье был мир, что дочь меня не слушается и все. Подумаем об этом. Хочу ли я мира? Для меня цель – я храню этот мир. То есть у меня есть действие, конкретное действие, которое приводит к тому, чтобы мир наступил дома у себя. Наверное, надо научиться в своем сердце сначала. Потом этот мир хранить в своей семье. Потом, конечно, естественно, будет возможность Бог благословить, чтобы этот мир мы принесли в церковь. Или на работе, или общество, где мы живем. Да благословит нас Господь, чтобы мы не боялись неизвестного, уповали на Господа, чтобы в нас возрастал страх Господа не обидеть и не расстаться благодатью и милости нашего Господа Иисуса Христа. И чтобы мы целью поставили себе, мудрой кротостью, хранить мир в сердце своем, доме своем и церкви своем. Аминь.